Дорогой Рой, эта книга не халтура с целью привлечь публику, пользуясь всеобщим ажиотажем. Эта книга не потому, что вы ее требуете. Эта книга не за тем, чтобы спасти мою шкуру. Эта книга потому, что я писатель. Эта книга повествует о чем-то реальном. Эта книга — история человека, которому я обязан всем. Во вложении вы найдете ее первые страницы. Если вам понравится, позвоните. Если не понравится, свяжитесь прямо с Ричардсоном и до встречи в суде. Удачного совещания с Маризой. Передайте ей от меня дружеский привет. Маркус Гольдман.
Вы распечатали вложение?
Нет, мистер Барнаски.
Идите и распечатайте немедленно.
Да, мистер Барнаски.
Маркус Гольдман. Дело Гарри Квеберта. Рабочее название. Весной 2008 года, примерно через год после того, как я стал новой звездой американской литературы, произошло событие, которое я решил похоронить в глубинах памяти. Оказалось, что мой университетский профессор, 67-летний Гарри Квеберт, один из самых известных писателей в стране, в возрасте 34 лет состоял в любовной связи с 15-летней девочкой. Это было летом 1975 года. Я сделал это открытие мартовским днем, когда гостил у него в Авроре, штат Нью-Гэмпшир. Просматривая его библиотеку, я наткнулся на письмо и несколько фотографий. Тогда мне и в голову не пришло, что я стою на пороге одного из самых крупных скандалов 2008 года. Пропуск. На след Элайджи Стерна меня навела бывшая одноклассница Нолы, некая Нэнси Хаттауэй, по-прежнему живущая в Авроре. По ее словам, Нола в то лето призналась ей, что состоит в любовной связи с бизнесменом из Конкорда Элайджи Стерном. Он посылал за ней в Аврору своего шофера, некоего Лютера Калиба, и тот отвозил ее к нему. Никаких сведений о Лютере Калибе у меня нет. Что ж до Стерна, то сержант Г. Холлоуд пока отказывается вызывать его на допрос. Он считает, что на данном этапе вовлекать его в расследование нет никаких оснований. Поэтому я собираюсь нанести ему небольшой визит сам. В интернете я выяснил, что он учился в Гарварде и по-прежнему состоит в обществах выпускников университета. Страстно увлекается искусством, считается известным меценатом. Человек, судя по всему, порядочный во всех отношениях. Особенно странное совпадение. Гусиная бухта, дом, где живет Гарри, раньше принадлежал ему. Эти два абзаца, написанные утром 30 июня 2008 года, были первым упоминанием об Элайджи Стерне в моей книге. Я добавил их к тексту, сохранил документ и отправил его Рою Барнаски. А потом сразу отправился в Конкорд, полной решимости встретиться со Стерном и понять, что связывало его с Нолой. Я был в пути около получаса, когда у меня зазвонил телефон. «Алло?»
«Маркус, это Рой Барнаски».
«А, Рой, надо же. Вы получили мой имейл?»
«Гольдман, ваша книжка — это что-то потрясающее. Мы ее берем».
«Правда?»
«Железно! Мне понравилось! Мне понравилось, черт подери! Безумно хочется узнать, чем все кончится».
«А мне и самому интересно это узнать».
«Слушайте, Гольдман, вы пишете книгу, и мы аннулируем предыдущий договор».
«Я сделаю эту книгу, но по-своему». Я не желаю больше слушать ваши гнусные советы. Никаких ваших подсказок и никакой цензуры.
Делайте все, что угодно, Гольдман. У меня только одно условие. Книга должна выйти осенью. С тех пор, как Обама стал кандидатом от демократов, его автобиография разлетается, как горячие пирожки. То есть книгу об этом деле надо выпускать быстро, пока нас всех не захлестнуло безумие президентских выборов. Ваша рукопись нужна мне в конце августа».
«В конце августа? Но остается меньше 2 месяцев».
«Совершенно верно».
«Это очень мало».
«Разбирайтесь, как знаете. Я хочу сделать вас осенью гвоздем сезона. Квеберт знает?»
«Нет, пока нет».
«Сообщите ему, как друг советую, и держите меня в курсе своих достижений».
Я собирался нажать на отбой, но он вдруг спросил.
«Минутку, Гольдман».
«Да».
«Почему вы передумали?» Мне угрожали. Несколько раз. Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы я докопался до правды. И я подумал, что, возможно, эта правда заслуживает книги. Ради Гарри, ради Нолы. Ведь это тоже входит в ремесло писателя, разве нет? Но Барнаски меня уже не слушал. Он уцепился за слово «угрожали».
«Угрожали? Это же потрясающе! Это нам даст бешеную рекламу! Только представьте, если на вас будет покушение, можете смело приписывать лишний ноль к объему продаж. А если вас убьют, то целых два».
«Ну, при условии, что я умру после того, как закончу книгу».
«Ну, само собой. А вы где? Связь плохая».
«На шоссе. Еду к Элайджи Стерну».
«Так вы действительно считаете, что он замешан в этой истории?»
«Ну, как раз хочу выяснить».
«Вы абсолютно безбашенный, Гольдман. Вот это мне в вас и нравится».
Элайджа Стерн обитал в усадьбе на холмах Конкорда. Ворота оказались открыты, и я въехал в его владение на машине. Мощёная дорога вела к богатому каменному дому, обрамленному живописными цветниками. Перед домом, на площадке, украшенной фонтаном в виде бронзового льва, шофер в мундире начищал заднее сиденье роскошного седана. Я бросил машину посреди площадки, издали помахал шоферу, как хорошему знакомому, и лихо устремился к парадной двери. На мой звонок открыла горничная. Я назвался и сказал, что хочу видеть мистера Стерна.
«Вам назначено?»
«Нет».
«В таком случае это невозможно. Без предварительной договоренности мистер Стерн не принимает. Кто вас сюда впустил?»
«Ворота были открыты. А как можно договориться о встрече с вашим хозяином?»
«Мистер Стерн сам назначает встречи».
«Позвольте увидеться с ним на несколько минут. Это ненадолго».
«Это невозможно».
«Скажите ему, что я от Нолы Келлерган. Думаю, это имя ему знакомо». Горничная ушла, оставив меня под дверью, но быстро вернулась.
«Мистер Стерн вас примет», — сказала она. «Вы, должно быть, действительно важное лицо».
Она провела меня в кабинет на первом этаже, обитый деревом и гобеленами. В кабинете, в кресле, сидел весьма изысканно одетый человек, смеривший меня суровым взглядом. Это и был Элайджа Стерн.
«Мое имя Маркус Гольдман», — сказал я. «Спасибо, что приняли меня».
«Гольдман? Писатель?»
«Да».
«Чему я обязан вашим внезапным визитом?»
«Я расследую дело Келлерган».
«Не знал, что существует дело Келлерган».
«В нем есть, скажем так, непроясненные тайны».
«Разве это не дело полиции?»
«Я друг Гарри Квеберта».
«И при чем здесь я?»
«Мне сказали, что вы когда-то жили в Авроре, что Гусиная бухта, дом, где сейчас живет Гарри Квеберт, раньше принадлежал вам. Я хотел убедиться, что это правда». Он знаком предложил мне сесть.
«Ваши сведения точны», — произнес он. «Я продал ему дом в 1976 году, сразу после того, как он прославился».
«Значит, вы знакомы с Гарри Квебертом?»
«Очень мало. Встречался несколько раз, когда он только поселился в Авроре. С тех пор мы не общались».
«Могу я узнать, что вас связывает с Авророй?» Его взгляд стал тяжелым.
«Это допрос, мистер Гольдман?»
«Ни в коем случае. Мне просто стало любопытно, почему такой человек, как вы, имел дом в таком маленьком городке, как Аврора?»
«Такой человек, как я, вы хотите сказать, очень богатый?»
«Да. По сравнению с другими городами на побережье, в Авроре нет ничего особо привлекательного».
«Этот дом построил мой отец. Он искал место на берегу океана, но поблизости от Конкорда. И потом Аврора — красивый город. К тому же находится между Конкордом и Бостоном. В детстве я не раз прекрасно проводил там лето».
«А почему вы его продали?»
«Когда умер отец, я унаследовал массу всего. У меня уже не было времени всем этим пользоваться, и я перестал приезжать в Гусиную бухту. Тогда я решил сдавать дом в аренду. Так было почти 10 лет. Но арендаторов было мало, и дом слишком часто пустовал.